Недавно в мире отмечалось 150-летие со дня рождения Николы Теслы, выдающегося изобретателя, одного из создателей современной электротехники. По этому поводу телеканал РТР подготовил большой документальный фильм «Никола Тесла. Повелитель мира». Фильм оказался инструментом популяризации откровенной лженауки. В нем эксцентричному изобретателю предписывается знание всего будущего развития науки, способность единолично уничтожить Землю. На него даже возлагается вина за Тунгусскую катастрофу. А параллельно зрителям внушают, что на элементарные частицы можно влиять силой мысли. Рассказать о реальных работах Николы Теслы и о происхождении его мифа мы попросили нашего коллегу Александра Костинского, специалиста по физике газового разряда, области, близкой к работам Теслы. С ним беседует Александр Сергеев.
В фильме он начинается с того, что Тесла сравнивают с Леонардо да Винчи и говорят, что это вот два самых крупных ученых в мировой истории.
Вы знаете, Александр, Никола Тесла был великим инженером. Он принимал участие в так называемой борьбе постоянного и переменного тока. Он серб по национальности, но большую часть времени учился в немецких городах, потом в Праге учился, работал в Париже в отделении лаборатории Эдисона. На тот момент Эдисон работал с постоянным током. А Тесла учился в Европе, и в Европе очень многие люди, многие инженеры передовые считали, что надо работать с переменным током. Тесла все время пытался Эдисону доказать, что выгоднее передавать переменный ток. Эдисон очень его ценил, но вообще платил мало. Эдисон был замечательным изобретателем, но и очень жестким руководителем. И они поссорились, и Тесла ушел к Вестингаузу, который сам был тоже замечательным изобретателем. Вестингауз очень точно понял, и Тесле удалось объяснить Вестингаузу преимущество переменного тока. И вместе с Вестингаузом они, в принципе, сделали первую огромную электростанцию на Ниагаре, на переменном токе. И вообще-то в борьбе переменного и постоянного тока, в борьбе Вестингауза и Эдисона победил Вестингауз, и, конечно, вклад Теслы был в это огромен.
Но вот, когда говорится, что именно Тесла изобрел радио раньше Маркони и Попова, можно верить такому?
Если говорить формально, то американский суд подтвердил приоритет Теслы. У него был патент на радио. Но все-таки, справедливости ради, надо сказать, и уважая нашего соотечественника Попова, что, конечно, для продвижения радио сделал решающий шаг, все-таки Маркони. Он ведь передал через океан электромагнитные волны, что вообще-то все физики ему говорили, что сделать нельзя. Ну, просто он открыл ионосферу. И поэтому в этом приоритетном споре, кто прав, Попов, Маркони, Тесла, это не суть важно, но для продвижения радио, конечно, Гульермо Маркони сделал самую большую роль, но Тесла 30 лет боролся за приоритет на радио.
Александр, а вы вот оговорились, что Тесла не является ученым. Тем не менее, в том же фильме, например, который вышел на РТР, сказано, что он был именно ученым и что ему принадлежит огромное количество открытий в физике.
Дело в том, что вот как Леонардо да Винчи считают крупным ученым, Леонардо да Винчи, конечно, ни одного научного открытия не сделал. В лучшем случае его можно считать естествоиспытателем. И то же самое относится к Никола Тесле. Ведь реально все его публикации были в инженерных журналах. Посмотрите, там любой автомобильный журнал. Вам покажут кривые, как работает этот двигатель. Но это не изучение законов природы. Мы начали с того, что он сделал цикл работ по переменному току. Он придумал кучу измерительных приборов, которые ему нужны были в работе. Потом Никола Тесла, ведь он первый сделал аппараты с дистанционным управлением. У него были замечательные работы в области создания токов высокой частоты, не только переменных токов по проводам, беспроводных. Он вообще-то пионер не только техники переменных токов, но и техники высокой частоты. Он был замечательным пиарщиком. Например, как бы его помощник-демонстратор был не кто-нибудь, а Марк Твен. Куча всяких красивых эффектов. Во-первых, свечение всех этих ламп без проводов. Во-вторых, он создавал токи высокого напряжения в довольно маленьких объемах, и все светилось, сверкало. Летали стримеры, летали разряды молний. И все это на людей производило, конечно, фантастическое впечатление. И сейчас это называется техника высоких напряжений, ТВН. И если вы пойдете на такую установку, которая сейчас есть в мире во многих местах, то вы тоже увидите эти же красивые зрелища. Но он первый их показывал. Он, так же, как Эдисон, был человек, который мог делать замечательные демонстрации. И он настолько ярко говорил, ярко писал, был человеком демонического вида, что Пер Резерфорд назвал его пророком электрического века. Тесла, он сознательно изображал из себя во многом вот такого волшебника. Он, например, сидел, над ним летали молнии, он сидел, читал книгу, это известные очень картинки. Он любил производить эффекты, он понимал, что за этим следуют деньги. Но реально Тесла был одержим какой идеей? Что можно передавать беспроводовую энергию в любое место. Его идея была такая: раз можно передавать переменный ток по проводам, раз можно по разорванному проводу с конденсаторами, катушками, генераторами, которые передают электромагнитные волны, то значит мы можем любую энергию передать в любое место. И вот он стал думать, как передавать без проводов энергию в любое место.
Но это размышление шло скорее именно от конструкторской такой идеи. То есть,
конечно.
Как бы так соединить устройство, чтобы это заработало, да?
Да.
А не с точки зрения фундаментальной физики процессов, которые за этим стоят.
Вот тут бы я и сказал, началась трагедия Никола Теслы, потому что он рассуждал все в тех параметрах, которых его учили, то, что он понимал. Тут он вдруг вышел на территорию, которая не была так хорошо известна. Как работает инженер? У него есть много элементов, из которых можно конструировать. Но свойства каждого элемента для конструирования он знает. Но тут Тесла вышел на территорию, которая неизвестна. Он решил реально построить, как бы сказали инженеры, РЛЦ-контуры, включая всю Землю. Но тут требовались исследования. Можно ли применить аналогию конденсатора, реально, емкости, сопротивления к Земле в целом? Он там говорил многие афористичные фразы. Например, копируя Архимеда, который говорил: «Дайте мне точку опоры, я переверну Землю», он говорил: «Дайте мне нормальный контур, и я раскалю Землю». Ну, в смысле, колебательный контур.
Да-да-да, а у нас в фильме так и говорится прямо, что это был человек, который мог расколоть Землю, но только не стал из морально-этических соображений.
Не, ну вы знаете, вот надо сказать, что он родился в семье священника. И видно, это человек, который все время был озабочен судьбой мира. Через все его произведения проходит, у него первая фикс-идея была энергия, что она везде, что энергия по всему миру, и нам только надо научиться ее извлекать.
Сейчас эта идея снова популярна, там, давайте делать энергию из ничего, да, из вакуума извлекать энергию в неограниченных количествах.
Да, и поэтому его, кстати, на щит-то подняли Николу Теслу. Но надо сказать, что он и сам давал почву для этих. Он очень много об этом рассуждал. Под конец жизни, он умер в 42-м году, ему было 86 лет, он в военное ведомство писал, что он создаст оружие, где там частицы будут лететь со скоростью в 3000 раз выше скорости света.
Это тогда, когда теория относительности уже вполне утвердилась и проверена была неоднократно.
Понимаете, трагедия Теслы в том, что где-то начиная с 1910-15 года он оказался в вакууме. Почему он показывал фокусы? Потому что ему надо получить деньги. Он убедил Джи.П. Моргана построить колоссальную башню в Арденклифе и пытался передавать энергию. Почему он обманывал, лукавил перед Джи.П. Морганом. Он ему говорил, что я строю аппарат для передачи информации, аналог того, что делает Маркони. А реально он делал аппарат для передачи энергии.
И, между прочим, весь фильм, который вышел на РТР, он построен вокруг того, что на самом деле ему это удалось. И более того, настолько удалось, что Тунгусская катастрофа спровоцирована и вызвана экспериментами Теслы.
Вот эта башня Вандерклифф, ему не удалось не передавать сигналы, ему не удалось, естественно, передавать энергию. Надо сказать, что он сказочно разбогател к этому моменту. Его патенты по двигателям переменного тока, и сумма, ну, в литературе оценивается 15 миллионов долларов. Понимаете, что такое 15 миллионов долларов в начале века? И он эти деньги реально гухнул на свои проекты. И проекты его, в общем, провалились, надо сказать. Он вот эту передачу энергии так и не смог осуществить. Вопрос о том, что он уперся в совсем другую физику. Допустим, если брать ВЧ-СВЧ, передачу сигнала на большие расстояния, то вообще-то с каким-то КПД, которое реально, это вообще было предложено уже вот совсем недавно вот Георгием Ашотовичем Маскарьяном в Иофане. То есть просто преобразование СВЧ токов в токи постоянные или токи переменные, это вообще-то довольно сложная задача. Беда Теслы была в том, что он был инженером-одиночкой. Когда он пришел как ученый, то ученый-то идет по зыбкому полю неизвестности. Ему нужны знания других ученых. Для того, чтобы что-то знать об этой зыбкой неизвестности. И если хоть кто-то что-то про это скажет, это им легче. Они идут по абсолютному бездорожью.
Наверное, последний реально успешный ученый-одиночка это был Эйнштейн.
Да, он не был одиночкой, понимаете, Александр, ведь ровно как и Тесла. Он, когда он писал специальную теорию относительности, реально было там и рассуждение Маха, и Лоренца, и Пуанкаре, было очень много людей. Он тоже комбинировал. Вот он, когда вышел за этот принцип, когда общую теорию относительности, все, он тоже оказался, и Эйнштейн все-таки был всегда ученым. Он всегда докладывал свои работы, он всегда общался. Тесла принципиально не рассказывал. Когда у него кончились деньги, он оказался в долгах, он, например, просто мистификацию делал. Он, например, автомобиль какой-то с какой-то автомобильной компанией сделал, какую-то маленькую электрическую коробочку туда вставлял и делал вид, что он на электрическом двигателе в 30-е годы ездил там неделю. Ясно, что этого быть не может. Обидно читать, допустим, его письмо младшему Моргану, где он просто просит деньги. Когда ты смотришь фильм на РТР «Повелитель мира», просто я тем, кто его посмотрел и был ошарашен, что Тесла там чуть ли не тунгусский метеорит запускал, Вы почитайте его письмо, оно жалостливое, он просит 25 тысяч долларов на то, чтобы сделать военное устройство, сбивать самолеты с помощью летящих частиц. Тут же он пишет про эти сумасшедшие скорости и так далее, и так далее.
Но откуда вот сейчас тогда пошла такая волна представления о Тесле как о таком суперучёном?
Я же говорю, он был как бы, знаете, такой маг от электричества, не раскрывавший секретов. Поэтому журналисты очень много фантазировали по его поводу. И Тесла не развенчивал. Плюс он очень много писал то, что надо сказать эзотерическим языком. И он ведь серьезно сам, Тесла, надо сказать, не его интерпретатор, писал, что он может энергию и мысли брать из какого-то единого космического центра.
Центр, да.
Надо сказать, что Тесла все-таки, вот может быть многие не согласятся со мной, я считаю, что он все-таки был очень ярким, но все-таки лжеученым. Когда он встал на территорию науки, он вел себя не как ученый. И, надо сказать, на почве Теслы все-таки замечательного инженера, человека, который внес огромный вклад в техническую культуру, его-то, конечно, все эти энергоинформационщики хотят перетащить на свою территорию. Вот когда он перестал быть великим инженером, двинулся в физику, реальную физику.
И, в общем, ученым не стал, да?
Ученым не стал. Когда он умер, практически все люди крупные написали очень такие большие некрологи. Но надо сказать, что все, кто понимал, кто был Тесла, они как бы все время его называли великим инвентором, то есть изобретателем. Великий инженер, может быть, гениальный инженер, добился всего, что возможно, добился мировой славы. Как только он заступил не на свою территорию, на территорию науки, настоящей науки, он потерпел жестокое поражение. И во многом он великий и трагичный образец маленьких ученых, которые повторяют его судьбу, будучи, наверное, хорошими инженерами или физиками в узкой области, постарев и собравшись решать, как и Тесла, проблему всего человечества, эти люди вдруг перешли в чужую область. И в этой области они уже себя вели не как профессионалы. И, к сожалению, трагедия Никола Теслы является топкой для их измышлений.
О реальных работах Николы Теслы беседовали Александр Костинский и Александр Сергеев.